«Будущее для Америки» и 18 июля 2020 года, номер 6.
Знамя.
И по прошествии 3,5 дней дух жизни от Бога вошел в них, и они встали на ноги, и великий страх напал на тех, которые видели их. И они услышали громкий голос с неба, говорящий им: «Поднимитесь сюда», и они вознеслись на небо в облаке, и их враги видели их. Откровение 11:11-12.
После того, как их растоптали на улице, Илия и Моисей приняли утешителя и встали на ноги. В долине костей у Иезекииля сначала раздался шум, затем произошло сотрясение, но в них все еще не было дыхания.
«И я пророчествовал, как мне было повелено, и когда я пророчествовал, послышался шум, и вот, движение и кости сошлись, каждая к своей кости. И когда я посмотрел, вот, на них выросли жилы и плоть, и кожа покрыла их сверху, но духа в них не было». Иезекииль 37:7-8.
Когда тела воссозданы, они слышат послание четырех ветров.
«Тогда сказал он мне: изреки пророчество ветру,
изреки пророчество, сын человеческий, и скажи ветру: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди дыхание и дохни на этих убитых, чтобы они ожили. И я пророчествовал, как он повелел мне, и дыхание вошло в них, и они ожили, и встали на свои ноги, весьма великое войско». Иезекииль 37:9-10.
Все пророки указывают на конец мира, поэтому отрывок из Иезекииля создает дилемму для тех, кто желает избежать вести двух пророков 11 главы Откровения. Разумеется, для тех, кто хочет отвергнуть эту весть, самой легкой ложью, которую они могут сказать себе, является утверждение, что 11 глава Откровения — это просто история, представляющая французскую революцию, и она не имеет никакого отношения к концу мира. Но если вы принимаете предпосылку, что даже 11 глава Откровения указывает на конец мира, то вам нужно признать тот факт, что могущественное войско в конце мира, которое провозглашает весть третьего ангела в громком кличе, описано как мертвое и воскресшее еще до того, как оно встанет как Божье войско.
«И сказал он мне: сын человеческий, эти кости — весь дом Израилев. Вот они говорят: кости наши иссохли, и надежда наша погибла. Мы совсем отрезаны. Посему пророчествуй и скажи им: так говорит Господь Бог. Вот, народ мой, я открою ваши могилы и выведу вас из ваших могил и веду вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою ваши могилы, народ мой, и выведу вас из ваших могил и вложу дух мой в вас, и вы оживете, и поселю вас на вашей земле. Тогда узнаете, что я Господь сказал это и совершил, говорит Господь». Иезекииль 37:11-14.
Христос вознесся на небеса в облаке и возвращается в облаках, а облака символизируют ангелов. Моисей и Илия возносятся на небеса в облаке, которое представляет весть третьего ангела, летящего посреди неба во время воскресного закона в Соединенных Штатах. Моисей и Илия возносятся на небеса во время воскресного закона в связи с вестью ислама.
Исаия указывает на многие истины, связанные с этой историей, и делает это в том самом отрывке, на который ссылался Иисус, чтобы обозначить свое служение. Он привел пророков Илью и Елисея как примеры того, что пророческое послание не принимается своими соотечественниками, и это сразу вызвало у членов церкви в Назарете гнев, и они вознамерились убить его.
«Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им дается украшение вместо пепла, елей радости вместо печали, одежда хвалы вместо унылого духа, и назовут их дубами правды, насаждением Господа во славу Его». И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и обновят города разоренные, остававшиеся в запустении многие роды. И придут иноплеменники и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы священниками Господа назоветесь, служителями Бога нашего станут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За стыд их воздадут вам вдвое». За поношение они возрадуются своей доле, потому в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам им по истине, и заключу с ними завет вечный.
и будет известно между народами семя их и потомки их среди племен. Все видящие их признают, что они – семя, которое благословил Господь. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как жениха, украшающего себя венцом, и как невесту, украшающую себя убранством своим. Ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог произведет правду и славу пред всеми народами.
Ради Сиона я не умолкну,
и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе праведность его не воссияет, как свет, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы твою праведность и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое произнесут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемой в руке Бога твоего. Не будут более называть тебя оставленной, и землю твою не будут более называть опустошенной, но тебя назовут Хефциба, а землю твою Беула, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя будет сочетана. И как юноша сочетается с девою, так с тобою сочетаются сыны твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте и не давайте ему покоя, доколе он не утвердит и не сделает Иерусалим славою на земле. Господь поклялся десницею своей и мышцею силы своей. Впредь не отдам хлеб твой на пищу врагам твоим, и иноземцы не будут пить вина твоего, над которым ты трудился, но собравшие его будут есть его и славить Господа, а собравшие его вместе будут пить его во дворах святилища моего. Проходите, проходите воротами, приготовляйте путь народу, насыпайте, насыпайте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот, Господь возвестил до края земли, скажите дочери Сиона, вот, спасение твое грядет, вот, награда его с ним, и воздаяние его пред ним, и назовут их народ святой, искупленные Господом, а тебя назовут искомая, город неоставленный.
Господь заключает вечный завет со 144 тысячами, которые прежде были оставлены, но затем становятся городом, который не оставлен. Они были в запустении и мертвы на улице. Исаия называет их священниками Господа, служителями Господа, святым народом и стражами на стенах Сиона.
В отличие от тех, кто радовался их мертвым телам, Бог затем радуется о них, как жених радуется о невесте. Тогда невеста уже приготовлена. Подобно тому, как в обетовании Филадельфии Господь дает им новое имя, Он называет их Хефцива и Беула. Хефцива означает «моя отрада в ней», а Беула – «вступить в брак». Господь вступает в брак с теми, кого представляют Илия и Моисей.
Дело, порученное им – приготовить путь ко второму пришествию Христа, проповедуя благую весть о Христе и его праведности до конца мира. Они были помазаны утешителем при излиянии Духа и затем будут вознесены как знамя, когда великий голос с неба скажет им «взойдите сюда». Тогда они будут венцом славы и царскую диадемой в руке Господа. Захария отождествляет тот же венец со знаменем и относит это событие ко времени позднего дождя.
«И Господь Бог их спасет их в тот день, как стадо народа своего, ибо они будут, как камни венца, поднятые, как знамя над его землей. О, как велика его благость и как велика его красота! Зерно будет веселить юношей, а молодое вино — девушек». Просите у Господа дождя во время позднего дождя, и Господь сотворит сверкающие тучи и даст им ливни, каждому траву на поле. Захария 9:16, 10:1.
Они будут стадом его народа. Но у Господа есть и другое стадо, которое тогда еще находится в Вавилоне, и которое он также призовет. Их задачей будет восстановить древние развалины и опустошение многих поколений. Они будут теми, кто возвратится и восстановит древние стези, которые были отвергнуты и скрыты внутри адвентизма и вне адвентизма. Они возвратятся к миллеритским основополагающим истинам и представят их в чистоте лаодикийскому адвентизму, а также обратятся с вестью к тем, кто вне адвентизма относительно древних истин, связанных с Божьим законом, особенно о субботе. При этом они будут использовать истории многих поколений, чтобы проиллюстрировать новую историю. Их труд будет происходить во время позднего дождя, когда суды Божьи на земле.
когда Господь своей десницей поднимет их как знамя, весь мир, который прежде радовался их мертвым телам, лежавшим на улице, увидит это знамя и услышит предостерегающую трубу стражей.
Все жители мира и обитатели земли,
смотрите, когда он поднимет знамя на горах, и когда он затрубит в трубу, слушайте. Исаия 18:3.
В 11 главе Откровения, когда те, кто торжествовали над их мертвыми телами, увидели, как они встали на ноги, великий страх объял видевших их.
«Тогда падет Ассур от меча,
но не от меча мужа сильного, и меч непростого человека пожрет его. Он убежит от меча, и юноши его будут обращены в бегство. И от страха он побежит к своей твердыне, и князья его будут страшиться знамени, говорит Господь, у которого огонь в Сионе и горнило в Иерусалиме». Исаия 31:8-9.
Все свидетельства пророка сводятся воедино в книге Откровения.
Ассириец представляет царя Севера в Даниила 11:40-45, который приходит к своему концу, и никто не поможет ему. Когда 144 тысячи Божьи стражи затрубят в трубу, весь мир услышит и устрашится. Те, кого представляют два пророка, будут помазаны утешителем, чтобы проповедовать благую весть, это вести с востока и с севера, которые тревожат царя Севера в Даниила 11:44 и знаменуют начало преследований в кризис закона о воскресном дне. В то время язычники откликнутся на весть выйти из Вавилона и придут, чтобы присоединиться к священникам Господним, которые также представлены как корень Ессея, тем самым указывая на библейскую методологию, которую они будут использовать, чтобы донести предостерегающую весть до язычников.
«И будет в тот день, восстанет корень Иессея, который станет знаменем для народов. К нему взыщут язычники, и покой его будет славен. И будет в тот день, Господь снова во второй раз прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется из Ассирии, и из Египта, и из Пафроса, и из Куша, и из Елама, и из Синнара, и из Хамата, и с островов моря. И воздвигнет он знамя для народов и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иуды соберет от четырех концов земли». Исаия 11:10-12.
Господь собрал свой народ 11 сентября 2001 года с вестью, которая определила атаку ислама как пришествие третьего горя.
Господь снова, во второй раз, собирает свой народ после того, как они лежали мертвыми на улице. Когда он это делает, собранные называются изгнанниками Израиля, рассеянными Иуды. Их выбросили на улицы 18 июля 2020 года, но их собирают во второй раз, чтобы быть знаменем, которое собирает другое Божье стадо, все еще находящееся в Вавилоне. Собирание тех, кто все еще в Вавилоне, начинается при воскресном законе в Соединенных Штатах, который является вторым из двух голосов в 18 главе Откровения.
Первое собирание состоялось 11 сентября 2001 года, когда ислам нанес удар по Соединенным Штатам.
В качестве знамени, под которым предстоит второе собирание, они представлены как корень Ессея, символ, представляющий дело Альфы и Омеги и показывающий конец одной вещи вместе с началом другой. Первое собирание было отмечено исламским ударом по Соединенным Штатам и иллюстрирует и указывает на исламский удар по Соединенным Штатам, как на второе собирание. Когда корень Иессея станет знаменем для язычников, его покой будет славным, ибо это знамя выведет тех, кто все еще в Вавилоне, на библейский древний путь субботы седьмого дня, тем самым обозначая поднятие знамени для язычников во время кризиса воскресного закона.
Знамя сначала проходит процесс очищения, который иллюстрирован в третьей главе Малахии, в двух очищениях храма Христом и, разумеется, в притче о десяти девах в конце миллеритского движения. Процесс очищения вначале повторяется в точности, до буквы, в конце и представлен у Исаии в связи с единственной таблицей, упомянутой в книге. Отступничество адвентизма — это поддельная таблица, созданная в 1863 году, чтобы отвергнуть и заменить две таблицы, упомянутые во второй главе книги Аввакума.
«Теперь иди, напиши это перед ними на дощечке и занеси в книгу, чтобы было на будущее время, на веки вечное, что это народ мятежный, сыны лживые, сыны, не желающие слушать закона Господня, которые говорят видящим, не видьте, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам приятное, пророчествуйте ложь. Сойдите с дороги, сверните с пути, устраните от нас святого Израилева.
Зато так говорит святой Израилев, потому что вы презираете это слово и надеетесь на насилие и коварство и полагаетесь на них, поэтому это беззаконие будет для вас как пролом, готовый к падению, как вздутие на высокой стене, чье разрушение приходит внезапно, в одно мгновение, и он разобьет ее, как разбивают сосуд гончара в осколки, не пощадит так, что в обломках ее не найдется и черепка, чтобы взять огонь с очага или зачерпнуть воды из ямы, ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев, в обращении и покое вы спасетесь, в тишине и уповании будет крепость ваша, но вы не захотели. А вы сказали: «Нет, мы убежим на конях, потому и побежите, и мы поедем на быстрых, потому и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пяти побежите вы, пока не останетесь, как древко на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь будет ждать, чтобы быть милостивым к вам, и потому возвысится, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь Бог суда, блаженны все, которые ожидают Его». Ибо народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме, ты больше не будешь плакать, он весьма помилует тебя при звуке твоего вопля, как только услышит, ответит тебе. Исайя 38:19.
В 863 году адвентизм начал процесс отвержения пророческого послания Вильяма Миллера, представленного на двух священных таблицах Аввакума, и Иисус показывает конец через начало. В этом отрывке мятежники в начале адвентизма также представляют мятежников в конце адвентизма. В обоих случаях мятеж означает отказ от пророческого послания и методологии каждой из этих историй, когда они говорят провидцам «не видьте», а пророкам «не пророчествуйте нам истинного». «Говорите нам приятное, пророчествуйте обманы». Они также намереваются сойти с пути, когда провозглашают «Уйдите с дороги, сверните с пути, устраните от нас святого Израилева». Путь праведных — это древние стези из Иеремии, 6 главы, стихи 16 и 17. Мятежники решают не следовать фундаментальным истинам и не внимать звуку трубы, в которую трубят воздвигнутые стражи, представляющие миллеритское движение и движение «Будущее для Америки».
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о древних путях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». И поставил я над вами стражей, сказав: «Слушайте звук трубы». Но они сказали: «Не будем слушать». Зато слушайте, народы, и знай собрание, что среди них. Слушай, земля, вот я наведу бедствие на народ сей, плод мысли их, потому что они не внимали словам моим, не закону моему, но отвергли его. Иеремия 6:16-19.
Отказ мятежников ходить древними стезями также выражается в их желании, чтобы святой Израилев перестал быть пред ними, и представляет собой отвержение вести полуночного крика, основанной на принципе Альфы и Омеги, который иллюстрирует конец адвентизма его началом.
«Сзади, у начала пути, у них был установлен яркий свет, который, как сказал мне ангел, был полуночным криком. Этот свет сиял вдоль всего пути и освещал им дорогу под ногами, чтобы они не споткнулись».
Если они не сводили глаз с Иисуса, который шел прямо перед ними, ведя их к городу, они были в безопасности. Но вскоре некоторые утомились и сказали, что до города еще очень далеко, а они думали, что войдут в него раньше. Тогда Иисус ободрял их, поднимая свою славную правую руку, и от его руки исходил свет, который разливался над группой адвентистов, и они восклицали «Аллилуйя!». Другие же безрассудно отвергли свет позади себя и говорили, что их сюда привел не Бог. Свет позади них погас, под их ногами воцарилась кромешная тьма, и они спотыкались, потеряли из виду ориентир и Иисуса и сорвались с пути вниз в темный и нечестивый мир. Христианский опыт и учение Эллен Г. Уайт, 57.
Процесс очищения, представленный полуночным криком, выявляет две группы поклонников, а 30 глава Исаии изображает отсутствие масла у неразумных дев как неспособность зачерпнуть воды или взять огня, которые оба являются символами утешителя, когда Исаия пишет, крушение которого придет внезапно в одно мгновение, и он разобьет его, как разбивают гончарный сосуд, не пощадит, так что в его разбитии не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из колодца. Их суд приходит внезапно, как это представлено криком в полночь, когда они обнаруживают, что получать масло уже слишком поздно. Огонь и вода, в свидетельстве Исаии, это просто еще один образ масла в притче о десяти девах. Масло, вода и огонь представляют характер, они представляют весть, а также присутствие утешителя.
Ни один из этих символов нельзя приобрести, когда суд над 10 девами приходит внезапно в одно мгновение. Тогда уже слишком поздно.
Единственная безопасность — в возвращении, что и было обещано Иеремии, когда он представлял тех, кто разочаровался при первом разочаровании. Если бы народ Божий возвратился к нему, он возвратился бы к ним, но мятежники отказываются, и свет, освещавший путь, погас. Свет вначале был полуночным кличем, и путь вперед освещала славная десница Христа до самой вечности. Христос был впереди тех, кто шел по этому пути, и свет позади них должен быть тем же светом, ибо Христос показывает конец пути через его начало. Полуночный клич был и остается истиной настоящего времени.
Меня часто отсылают к притче о 10 девах, 5 из которых были мудрыми, а 5 неразумными. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, уже исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до конца времени. Review and Herald, 19 августа, 80-90 град.
Желание заставить святого перестать быть пред ними — это отвержение не только Христа, но и Христа как Альфы и Омеги. Это отвержение вести полуночного клича. Весть полуночного клича в начале адвентизма была исправлением несбывшегося предсказания. Это бунтовщики, отвергшие древние пути и создавшие поддельную таблицу, отделенную от праведных, как это было явлено при исполнении полуночного крика в миллеритском движении. Тогда 1000 бежало от обличения одного, и движение внезапно сократилось с 50 000 до 50. Они бежали из-за обличения, исходившего от 5 мудрых дев, которые сказали им, что у них нет масла, чтобы поделиться, и что им нужно идти и купить себе масло. Разделение неразумных от мудрых оставило мудрых дев как маяк на вершине горы и как знамя на холме. Восстание неразумных дев 22 октября 1804 года проиллюстрировало восстание 1863 года, ибо 22 октября 1804 года было началом 19 лет, представляющих конец 7 времен из Левита 26 главы. Нам есть что еще сказать на эту тему, но восстание 1804 года стало прообразом восстания 1863 года и отмечает момент, когда была создана поддельная таблица.
Страх, который испытывают неразумные девы, это тот самый страх, который проявляется, когда мудрые девы оживают и встают на ноги. Тогда уже слишком поздно оправиться от разочарования, пережитого 18 июля 2020 года, и следующим событием становится вознесение на небо, которое происходит при введении воскресного закона, и именно тогда происходит великое землетрясение.
И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. И при землетрясении погибло 7000 человек, и прочие устрашились и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, и вот третье горе скоро приходит. Откровение 11:13-14.
Откровение, глава 11, указывает, что во время французской революции 10-я часть города пала, и в той истории страна Франция, состоявшая из 2 пророческих рогов, представленных как Содом и Египет, была свергнута. 2 рога Франции служат прообразом 2 рогов Соединенных Штатов.
Франция в пророческом смысле была одним из 10 царств, представляющих языческий Рим в 7 главе Даниила, и потому 10-я часть царства, города, пала. На самом деле, из тех 10 рогов 7 главы Даниила, которые в конечном итоге возвели папство на престол земли в 538 году, Франция была главным царством, утвердившим папство. Как одна из 10 держав 7 главы Даниила, Франция является прообразом роли двурогого зверя, выходящего из земли из 13 главы Откровения. Соединенные Штаты совершают в конце ту же работу для папства, какую Франция совершила в начале. Соединенные Штаты являются главной державой среди 10 царей, представляющих Организацию Объединенных Наций, и падут при землетрясении воскресного закона. Мы рассмотрим эти стихи более подробно в следующей статье.
Одна из главных мыслей этой статьи состоит в том, что это весть, которая поднимает народ Божий на ноги, поскольку утешитель, который поднимает их на ноги, символизирует елей, который представляет не только Святого Духа, но и послание, которое Бог посылает своему народу. Весть 11 главы Откровения, которая поднимает Моисея и Илью на ноги, также представлена обетованием, данным Иеремии.
«Посему так говорит Господь.
Если ты обратишься, то я возвращу тебя, и ты будешь стоять предо мною,
и если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, пусть они обратятся к тебе, но ты не обращайся к ним, и сделаю тебя для этого народа огражденной медной стеной, и будут они воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь, и избавлю тебя из руки нечестивых и искуплю тебя из руки жестоких». Иеремия 15:19-21.
Исаия сделал тот же призыв, когда сказал: «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, в обращении и покое спасетесь». Исаия добавил, что это обращение было связано со временем промедления в притче, ибо он написал: «И потому Господь будет ждать, чтобы быть милостивым к вам, и потому вознесется, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь – Бог суда, блаженны все ожидающие Его».
Привилегия быть устами Бога, как указала Иеремия, это привилегия говорить от имени Бога в то время, когда Соединенные Штаты говорят как дракон. Слова, которые тогда будут произнесены народом Божьим, это предупреждение против начертания папского зверя. Чтобы участвовать в этом славном движении, нам необходимо вернуться.
«Если ты возвратишься, Израиль, — говорит Господь, — возвратись ко мне, и если ты удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь, в истине, в суде и в правде, и народы будут благословляться им, и им будут хвалиться. Ибо так говорит Господь мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы не вышла ярость моя, как огонь, и не воспылала так, что некому будет ее погасить, по причине злых дел ваших. Возвестите в Иудее и объявите в Иерусалиме и скажите: трубите трубою по стране, взывайте, собирайтесь и говорите: соберитесь и пойдем в укрепленные города. Поднимите знамя к Сиону, спасайтесь, не стойте, ибо я наведу бедствие с севера и великое разрушение. Лев поднялся из своей чащи, и губитель народов уже на пути. Он вышел из своего места, чтобы сделать землю твою пустыней, и города твои будут опустошены без жителей». Иеремия 4:1-7.
«Но Дух Господень объял Гидеона, и он вострубил в трубу, и собрался к нему Авиезер. И послал он послов по всему колену Манассии, и оно также созвалось идти за ним. И послал послов к Асиру, и к Завулону, и к Нефалиму, и они вышли навстречу им». Судей 6:34-35.